Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Здравствуйте, Оля.
Добрый вечер.
И председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Петербургская оппозиция обострилась в весеннее противостояние. Оппозиция опять разделилась. Активисты «Другой России», Российского народно-демократического союза, Объединенного гражданского фронта и примкнувшие к ним левые из Родфронта неожиданно для многих объединились и решили провести 31 марта впервые после трехлетнего перерыва марш несогласных от Гостиного двора до Смольного с требованием свободы собраний и отставки губернатора Валентина Матвиенко. Одновременно другая демократическая организация «Солидарность», Лига избирательниц, Правозащитный совет Санкт-Петербурга и партия «Яблоко» объявили о том, что они намерены провести в тот же день митинг в защиту Конституции на Дворцовой площади. При этом они осудили организаторов марша несогласных. И, наконец, 3 апреля на Пионерской площади активисты 35 общественных объединений, протестных коалиций и политических партий Петербурга намерены провести митинг в защиту Петербурга. Заявленные лозунги на этом митинге следующие. Победили Охта-центр, победим и безответственность чиновников Смольного, сохраним живое сердце Петербурга. Спрашивается, почему невозможно было договориться заранее и объединить все эти мероприятия в одно? В чем суть разногласий петербургской оппозиции? В этом мы попытаемся сегодня разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Ольга, Максим, ну давайте вы в начале нашей передачи расскажете, в чем, собственно говоря, вот заключается основная интрига, если так можно выразиться, да, этих разногласий и вообще, и как вы относитесь к этим акциям протеста, да, вот которые предполагается проводить и 31 числа, и 3-го. Ну, давай, Ольга, с вас начнем.
Я немножко расскажу вообще об истории вопроса. Я думаю, что многие радиослушатели знают, что стратегия 31 в Петербурге насчитывает уже больше года. И больше года, в отличие от Москвы, где было несколько согласованных митингов, в Петербурге, несмотря на то, что больше года существовало две точки, на которые собирались протестанты и у Гостиного двора, и на Дворцовой площади, больше года ни одна из точек не согласовывалась ни разу. Поэтому желание изменить формат и двинуться куда-то дальше, это было вполне естественное желание. Я, кстати, хочу поправить вас, Виктор. «Солидарность» как организация участвует в марше на Смольном в полном составе и в лице своих федеральных лидеров, и в лице своей своего местного
отделения.
Ну, а
те, кто подписал, это просто некоторые
люди. Ну, частные у нас, да.
«Солидарность» участвует в обеих акциях, если быть точным.
А, вот так вот.
Да, это активисты, поэтому, конечно, у нас все имеют право делать все. Да, то, что не противоречит интересам организации. Естественно, что «Марш несогласных» – это тот бренд, который достаточно громко прозвучал в 2007-2008 году. И почему мы добавили к общему лозунгу стратегии 31 «Борьба за свободу собраний, шествий и демонстраций» еще и отставку губернатора Матвиенко, потому что, на наш взгляд, за прошедшие две зимы и вообще вот вся эта история, в общем-то, мы начали говорить о том, что Матвиенко не может управлять городом еще тогда, в 2007 году, когда готовили первый марш несогласных. И за эти пять лет ситуация, к сожалению, только ухудшилась. С другой стороны, мы знаем, что только в нашей вот, политической реальности только крупные массовые акции протеста могут привести действительно к смене руководства города. Именно поэтому был выбран именно этот формат марш, «Марш на Смольный» и лозунг отставки губернатора и, естественно, свободных выборов губернатора.
Но к смене руководства города не только такие акции могут привести, мы еще отдельно на эту тему,
да, конечно,
поговорим.
Но, тем не менее, они способствуют. Угу. Теперь, что касается марша за сохранение Петербурга, естественно, все наши организации участвуют в этом мероприятии, и все активисты, которые смогут физически, будут на этот день на свободе, конечно же, примут участие. Борьба за город – важная история, просто, на мой взгляд, с действующей властью борьба за город, она достаточно затруднена. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы защитить город и горожан, власть надо менять.
Максим, ваше отношение?
Ну, тоже к истории вопроса. Значит, что касается марша несогласных, они действительно организовывались, начиная с 2007 года. Действительно, значит, носили массовый характер. Темой была свободные выборы, защита конституционных прав граждан. Одно из побудительных мотивов достаточно, скажем так, массовых мероприятий было снятие тогда с выборов единственного списка партии «Яблоко» на выборах, которая единственная выступала в парламенте за отставку действующего губернатора. И на сегодня остается единственной политической партией в Петербурге, которая выступает в соответствии со своими заявлениями за отставку Валентина Матвиенко. Причина, почему потом прекратились массовые марши несогласных и почему... Собственно, изменился формат, да, они исчезли. С моей точки зрения, главной причиной было то, что часть организаторов этих маршей били себя националистами вдруг, создав русское национально-освободительное движение «Народ». Сергей Гуляев, Андрей Дмитриев. Вот лично помню, как мы с Ольгой Курносовой выступали против этого, говорили, что это неправильно, что невозможно бороться с этим режимом вместе с националистами. Делали такие заявления, даже в газетах публиковали, в частности, в «Новой газете». Соответственно, вот история, ну, коллеги решили идти своим путем, да, вот, они решили стать националистами, им казалось, что это важно, там, не знаю, престижно, модно, хорошо. Ну, в дальнейшем таким вот наиболее массовым мероприятием в Петербурге многие годы является марш за защиту города. Как вы совершенно верно заметили, Виктор, в вступительном слове, что в коалицию гражданскую входит 35 организаций, не только политических, но и общественных. И именно этот марш был заявлен 3 апреля. Значит, кроме того, мы считали всегда важным в рамках гражданской коалиции расширять количество организаций с тем, чтобы, как нам кажется, достигать главного, дать возможность большому числу людей прийти на мероприятие и тем самым сделать его эффективным, в том числе и эффектным, да, но не только эффектным, а именно эффективным, потому что мы знаем, что к отставке губернатора Босса в Калининграде привело не избиение демонстрантов, а то, что большое их число смогло выйти на согласованный митинг. Значит, в этой ситуации была история со стратегией 31, где, кстати, тоже вот Ольга Курносова была инициатором акции на Дворцовой площади, где говорила, что одна из причин, я с ней соглашался, что мы не можем идти вместе с националистами, но вторая причина, даже более важная, была в том, что акция у Гостиного двора, с моей точки зрения, потому что стала действительно во многом народной, благодаря действиям властей, и поэтому сам я тоже туда приходил, чтобы поддержать людей, которых избивают. Но Гостиный двор – неудачное место. Поэтому, конечно, в рамках стратегии 31 надо было решать какие-то вопросы, но, с моей точки зрения, для этого не нужно было объединяться с националистами, не нужно было бы, мне кажется, что Ольга совершила ошибку, то, что сделала это в одностороннем порядке, не согласовав с оргкомитетом Дворцовой площади, например. Но есть еще две вещи, с моей точки зрения, организационная и этическая. Мне кажется, неправильно не ставить курс своих товарищей и декларировать новый, другой марш за три дня до уже объявленного, в котором участвуют 35 организаций, в том числе и все те, о которых Ольга говорила, ну или почти все. А второе, просто это неправильно делать два марша за три дня, потому что оппозиционная работа – это не приход на митинг или марш, потом посадка в милицейский козелок, а потом пиар по поводу того, что тебя задержали. Это серьезная, кропотливая работа, требующая, как мне кажется, достижения главного результата, чтобы как можно большее число людей могло прийти, принять участие и выразить свой протест или свою точку зрения. Именно для этого работает с апреля прошлого года сайт «Питер без Матвиенко», который ведет «Петербургское яблоко». Для этого создавался сайт «Башни нет». Для этого мы создавали гражданскую коалицию кропотливо и долго. И поэтому, с моей точки зрения, это, ну, контрпродуктивное действие, которое планируется 31 числа.
Спасибо, Максим. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозят ли теракты в Израиле стать жестокой повседневностью? В эфире бывший руководитель курпункта ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Дементьев и участник двух арабо-израильских войн Яков Кедми.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях руководитель петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Круносова и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ольга, ну давайте отвечайте Максиму, мне интересно просто, что вы ответите по пунктам. Националисты. Вы знаете, да, я хотел бы вот уточнить, что, Ольга, да, на самом деле активисты из партии «Другой России», они себя националистами не считают, они только что опубликовали, скажем так, ну, не только что, уже было давно опубликовано их позиционирование себя как партии, они себя называют радикальными центристами. Да, и эта партия, как пишет Андрей Дмитриев, председатель петербургской организации «Другой России», выступает как последовательный оппонент власти, при этом находит общий язык с разными отрядами оппозиции, с демократами, с красными, с национал-патриотами.
Ну, начнем сначала. Во-первых, вот для этого и создаются оргкомитеты мероприятий, да, и оргкомитеты акций, для того, чтобы согласовывать лозунги, для того, чтобы согласовывать приемлемые форматы. Поэтому, когда мы стали обсуждать формат 31 числа, первое, о чем мы договорились, о том, что все участвуют без флагов, что это общегражданская акция. Второе, о чем мы договорились, что все лозунги, которые будут там звучать, будут заранее согласованы оргкомитетом. И в этом смысле тот основной лозунг, вернее, два основных лозунга, первая отставка губернатора и свободные выборы, а второй – это свобода собраний, это именно те основные месседжи, которые будет нести в себе акция, и те основные лозунги, все лозунги будут в развитии этого месседжа. Теперь, что касается отдельных персоналей. Я знаю Сергея Гуляева достаточно давно, и надо сказать, что его политические взгляды, ну, на мой взгляд, националистическими назвать достаточно трудно, и они были примерно одинаковыми. Тогда же, когда он был в демократической фракции вместе с Михаилом Амосовым и Натальей Евдокимовой, и позже. Да, у них была попытка создания движения «Народ», но надо сказать, что, в общем-то, это движение, оно давно уже не действует. И в данном случае Сергей Гуляев позиционируется просто как политический деятель. Политический деятель, который в первую очередь был одним из организаторов того самого марша несогласных, первого питерского марша несогласных 3 марта 2007 года. Что касается Дмитриева, Витя, вы уже сказали о том, как они сами себя позиционируют. Что касается того, что нас в свое время заставило принять отдельное заявление по поводу акции у гостиного двора. Это приглашение, которое было сделано Андреем Дмитриевым после манежной соответствующих людей приглашение на гостиный двор. Ну, мне было достаточно тех слов, что ни на одной совместной акции ничего подобного допущено не будет. Вот ровно для этого и существуют оргкомитеты, для того, чтобы такие вещи, чтобы такие опасности как бы нивелировать.
Ну, в январе же проводила «Другая Россия» совместно с национал-патриотами акцию.
Да, проводила, да, абсолютно верно, да. Но, соответственно, конечно, она ее проводила, и, ну, на мой взгляд, это, ну, опять-таки, их политическая ошибка, но я еще раз говорю.
Третье, да, сначала «Народ», потом, значит, призыв людей, пришедших на Манежную, а потом акцию юбилейного. Ну, я, конечно, мне нравится, когда люди верят на слово, но все-таки в политике, Ольга, мне кажется, необходимо поверять на поступки свои действия. Если человек за короткий времени трижды себя называет националистом и делает конкретные шаги, то, наверное, это требует, ну, я не знаю, более гигиеничного отношения.
Если можно, я закончу. Итак,
у вас не монолог, поэтому, пожалуйста, будьте любезны и выслушивайте то же, что вам говорят или возражают.
Замечательно, но можно не перебивать. И как бы я слушаю
вас внимательно. Ну, это я перебил, да. Хорошо, Оля, извините.
Соответственно, как я уже говорила, это никакая не коалиция, да, это совместная подготовка к конкретной акции. Поэтому речь идет о том, что конкретная акция с конкретными лозунгами готовится с конкретными людьми. Да, в данном случае на данной акции таких лозунгов не будет. И это тоже важно. Что касается даты. Ну, в общем-то, то, что 31-го будет мероприятие, ни для кого не было секретом. И то, что нужно было усиливать формат и как-то менять сложившийся формат, потому что, ну, невозможно, действительно невозможно стоять либо в одном месте просто так стоять, или в другом месте стоять и ждать, когда тебя разгонят. Это, ну, понятно, что люди уже привыкли к этим местам, но все равно надо изменять ситуацию. Поэтому то, что мы хотим сделать мирное шествие по тротуару. Соответственно, и будет зависеть уже от вменяемости городских властей, как они к этому будут относиться.
А почему не позвали партию «Яблоко»?
У нас открытая организация, мы будем рады всем.
Максим, ваш ответ на вопрос, да, прежде чем вы ответите, у меня такой вопрос. Ну, вы же знали, что 31-го будет акция у гостиной.
Естественно,
вы понимали. А почему решили почему приняли такое решение провести 3 числа в другом месте?
Так нет, дело в том, что совершенно разные форматы. Стратегия 31 подразумевает борьбу за свободу собраний. Марш в защиту Петербурга подразумевает требования отставки Матвиенко, требования выборности исполнительной власти и конкретных вопросов, которыми занимаются те 35 организаций, которые входят в эту коалицию.
Но они тоже требуют отставки Матвиенко?
Не все из них.
Не все,
не все из них.
И под этим лозунгом они не идут. Я видел лозунги.
Не все из них.
В этом не звучит
лозунг. Не все из них. Но мы договорились о том, что этот лозунг тоже будет звучать. Не значит, что все под ним подпишутся. Ну, допустим, сторонники партии «Справедливой России» и КПРФ, которые примкнули к проведению этого марша, наверное, они подпишутся. Но то, что они примкнули, это очень хорошо, потому что они приведут своих сторонников. И еще раз возвращаю вас к Калининграду. Там тоже были самые разные партии, которые в нашем кругу не принято считать оппозиционными. Но именно это привело, потому что с миру по нитке мы собираем всех, стараемся, да, и создавать такие лозунги, которые обнимают требования. Никто не запретит партии «Яблоко» выступать с требованием отставки Матвиенко. Но также мы не можем заставлять, допустим, «Справедливую Россию» или КПРФ того же требовать. Но, допустим, я думаю, что они будут требовать что-то, связанное с выборностью исполнительной власти в Петербурге. Этот лозунг обнимает отставку Матвиенко, потому что, в конце концов, мы боремся же не за смену персон, а за смену системы. И потом, мне кажется, что говорить о том, что вот 31 числа это какое-то конкретное мероприятие, можно было конкретное мероприятие организовать, пожалуйста, даже нас не приглашать, потому что, еще раз говорю, с людьми, вот, которые сначала создают русское народно-освободительное движение, национально-освободительное, прошу прощения. Потом, в течение короткого времени, проводят митинг с националистами, там, сторонниками ДПНИ, Славянского союза и так далее, у юбилейного. Потом призывают прийти на гостиный двор радикальных футбольных фанатов. Ну, если кто-то считает, что это не националисты, и достаточно одного заявления Андрея Дмитриева, что он какой-то там центристский радикал или радикальный центрист, то для меня этого недостаточно. Для партии «Яблоко» этого недостаточно. Потому что человек в течение короткого периода времени не только не говорит, что он был неправ, когда создавал движение «Народ». Он считает, что все это правильно, и так и нужно продолжать. Еще раз говорю, для нас это неприемлемый формат. Мы считали бы неправильным, когда тем более, что и Ольга Курносова, и другие участники мероприятия вместе, не задавая никаких вопросов, готовясь с нами вместе марш в защиту Петербурга, зачем же делать снова марш? Ольга говорит, что надо было изменить формат. Возможно. Но почему нужно именно марш? И в чем будет изменение формата? Или Ольга всерьез полагает, что заявка марша позволит сделать более адекватными действия властей в отношении митингующих? Мне кажется, будет наоборот. И в этом смысле, ну, надо немножко думать о тех людях, которых мы приглашаем на акции. Поэтому мне кажется странным, Ольга, что вы по-прежнему... Вы, может, скажите, вы считаете националистом человека, который создает русское национально-освободительное движение, который проводит националистов митинг у юбилейного, который приглашает радикальных националистических фанатов? Вы считаете их националистом, этого человека, или нет?
По поводу Сергея Гуляева я уже сказала.
Про Андрея Дмитриева я спрошу.
Не вижу необходимости второй раз повторять.
Про Андрея Дмитриева скажите, пожалуйста, вы соединились вместе с ними, что вы... Это оппозиция объединилась, было заявлено. 5 человек собрались, никого не поставив в курс дела. Ни «Солидарность», в которой Ольга состоит, ни оргкомитет «Дворцовый», куда «Яблоко» входит. Кстати, и входит «Солидарность» УГФ. Не поставив в курс гражданскую коалицию, куда входит 35 организаций, заявили, что у нас объединилась оппозиция. Потому что Сергей Гуляев закончил отпуск, а Андрей Дмитриев заявил, что он больше не националист. Мне кажется, это недостаточно оснований для этого.
Ну, я думаю, тем представителям средств массовой информации, которые были на пресс-конференции, они слышали о том, что мы говорим. Еще раз, речь идет о подготовке конкретной акции, да? Конкретная акция. Посмотрим, что будет 31 числа. На мой взгляд, совершенно естественная история, когда мы пытаемся усилить давление на власть. Надо заметить, что в Москве, несмотря на вот эту печальную ситуацию с раздвоением стратегии, потому что у них ситуация изначально складывалась ну, как бы вот хуже, чем у нас, потому что сначала была общая акция, потом она начала постепенно раздваиваться. Тем не менее, сейчас она раздвоилась на два шествия. И те, и другие собираются на Триумфальной площади, идут в разные стороны. Поэтому даже в Москве стратегии эволюционируют. И ее организаторы понимают, что просто стоять невозможно. Даже при том, что там были согласованные митинги, все равно надо как-то менять формат. Я думаю, что и шествие – это не последний формат. Да, безусловно, надо больше креатива, надо больше интересных акций, надо такие акции, которые действительно привлекают людей. В чем основная... Что сделало стратегию 31 основным политическим явлением последних двух лет, ну, особенно последнего года? На самом деле, вот если мы посмотрим просто средства массовой информации, которые пишут об оппозиции, мы увидим, что, конечно же, ни одно 31 число пресса не обходит своим вниманием. И вопрос не, даже не столько в задержаниях или отсутствии задержаний. Вопрос в том, что действительно люди стали приходить в один день, в одно место. Количество этих людей стало увеличиваться. Люди, которые туда приходят, разные. Если мы посмотрим Триумфальную площадь, там действительно много либералов. Несмотря на то, что придумал стратегию Эдуард Лимонов, но по факту, когда туда стал приходить Борис Немцов, когда туда стала приходить Людмила Алексеева, там стало приходить достаточно много людей либеральных взглядов. И в этом смысле, вот когда я вижу тех людей, которые собираются, мне напоминает это, ну, но ты помнишь, Витя, то, что было, например, у Казанского собора в конце 80-х. Да, вот это какая-то такая первоначальная движуха, тот какой-то питательный бульон, на котором может что-то вырасти в будущем. Да, безусловно, стратегия 31 – это не единственное, чем может заниматься оппозиция. Например, 26-го, через день, мы будем проводить в Петербурге учредительное собрание партии Народной Свободы. Да, безусловно, мы пытаемся выполнить дискриминационные требования сегодняшнего законодательства по выборам и пытаемся зарегистрировать политическую партию, чтобы участвовать в выборах. Потому что, конечно же, если говорить о власти, то надо говорить о выборах. Безусловно.
Вот о выборах мы немножко попозже поговорим, после новостей. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Дело Франца Зедельмайера и арест российской собственности в Кёльне. Как повлиял на политические взгляды в России процесс над Ходорковским? Испанский суперагент Паэса и российская мафия. Герой и президент. Конфликт президента Трумана и генерала МакАртура. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в пятницу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей». Сегодня у нас в студии в гостях руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе международной военной операции в Ливии против режима Муаммара Каддафи французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который впервые нарушил режим бесполетной зоны, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Кучма сообщил, что должен ознакомиться с документами до понедельника. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, задержанный в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей, получил 10 суток административного ареста. Российский правозащитник и журналист Сергей Лашманкин приговорен в четверг судом в Белоруссии к 3 суткам ареста за хулиганство. Лашманкин объявил голодовку, сообщил представитель белорусского правозащитного центра «Весна». Российские правозащитники намерены через суд добиться участия своих представителей в президентской комиссии по переаттестации высших должностных лиц органов внутренних дел. Сегодня правозащитная ассоциация «Агора» подала жалобу в Верховный суд. Архангельский областной суд вынес сегодня приговор по делу о захвате российского сухогруза «Арктик Си» в 2009 году. Шестерым подсудимым назначены сроки наказания на сроки от 7 лет до 12 лишения свободы по обвинению в пиратстве. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного мирного урегулирования. В Брюсселе полиция с помощью водометов разогнала небольшую группу демонстрантов-антиглобалистов, забрасывавших стражей порядка камнями перед открытием саммита Евросоюза по проблемам евро.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в студии руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Сегодня мы обсуждаем разногласия петербургской оппозиции накануне массовых акций протеста, марша несогласных, намеченного на 31 марта и митинга в защиту Петербурга, который состоится 3 апреля. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-7432-801. И беседа наша будет, вы ее можете и прочитать, и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка «СПБ». Максим, у меня к вам такой вопрос. Да, все-таки те же самые активисты партии «Другая Россия» вас обвиняют в последнее время активно в коллаборационизме. Вы ходите в Смольный совместно с Сокуровым, обсуждаете, и это объясняет тем, что, возможно, о, какая большая удача, губернатор Валентина Ивановна разрешит партии «Яблоко» участвовать в выборах, ну, как минимум, так сказать, в законодательное собрание, о федеральных, разумеется, я молчу.
Ну, от нее не зависит.
От нее, разумеется, это не зависит. Вот, да, и вы получите мандат и будете в одиночестве представлять партию «Яблоко» в будущем законодательном собрании. Как вам это нравится?
Ну, на самом деле, меня здесь ничего не удивляет, потому что, когда у людей нет аргументов в споре, они говорят, что вот они с нами не хотят, потому что они с властью договорились. Но я не знаю, честно скажу, меня в этом смысле мнение Александра Сокурова волнует больше, чем мнение активистов «Другой России», хотя и уважаю их точку зрения. Потому что то, что он сделал, дав возможность начать диалог даже не столько «Яблоку», а сколько градозащитным организациям, таким Общество охраны памятников, ЭКОМ, Живой город. С властью это очень важная история. Конечно, у власти могут быть свои интересы в этом процессе, безусловно. Но то, что мы наблюдаем сегодня, то, что удается спасти конкретные здания, не все, конечно. Это очень сложная работа. Но потому что работа бывает разная. Ведь митинги, протесты – это важная работа, но не единственно возможная, которую оппозиция должна выполнять и демонстрировать умение и способность к ней, если так шанс представляется. Поэтому, честно скажу, на вот этих встречах, уж приоткрою завесу, хотя, в общем, мы всегда сообщаем, не всегда со средствами массовой информации интересно, обсуждение конкретных домов, адресов, что, в общем, представители «Яблока» играют роль такого злого следователя. То есть наш такой вот вечные претензии, да, к нынешней исполнительной власти города позволяют где-то градозащитникам вот решать какие-то свои, вот, ну, свои, в смысле, градозащитные задачи. И мы с этой ролью согласны, и, в общем, никаких особых иллюзий не строим. Мы всегда говорили, что надо менять систему, и что мы не строим никаких иллюзий насчет того, для чего власти это нужно. Но даже если нам удастся решать конкретные вопросы на конкретной территории, на конкретной улице, это хорошо. Поэтому, ну, да, действительно, время от времени мы посещаем всякие совещания, которые проходят в Смольном по конкретным адресам, проблемам, там, нормативным актам или изменениям, какие-то необходимые в закон носить, которые предлагают градозащитники. Ничего такого я в этом не вижу. Что касается предложений мандата, ну, это довольно смешно, потому что всем известно, что петербургское «Яблоко» самостоятельно определяет своих лидеров в списке, и это будет сделано на основании социологического исследования, и совершенно не факт, что Максим Резник будет возглавлять этот список, да, может быть, это будет Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, Борис Вишневский и так далее. Поэтому, ну, просто, к сожалению, часто не хочу кидать камень в огород некоторых средств массовой информации, но просто есть и такие журналисты, которым не интересна суть вопроса, а им интересно вот что-нибудь такое, а кто кому что предложил. Действительно, Матвиенко сказала, что там на встрече, что вот надо бы вам в парламенте поработать. На что я сказал, что никто не против. Как-нибудь мы вот постараемся, да, если нас снова не снимут с выборов. Но это никак не связано с нашей политической позицией. Никто не прекращал а только наоборот, всячески активизирует работу сайта «Питер без Матвиенко». Никто не отменял те заявления, хочу еще раз подчеркнуть, что нет даже если взять все в сумме организации в Петербурге, никто не сделал столько заявлений по разным поводам с требованием отставки Валентины Матвиенко, сколько яблоко. Поэтому я бы судил по поступкам. Поэтому, когда мы говорим, кто что сказал, кто куда пошел, это вопрос конспирологический. А вот когда мы имеем поступки, конкретные заявления с требованием отставки губернатора, введение конкретного интернет-ресурса или проведение конкретных акций там, с националистами, например. Это поступки. И мне кажется, было бы правильно не уводить историю в там, какие-то вот переулки, а обсуждать дело по существу. Поэтому, конечно, в выборах будем стараться принять участие, сделаем все от нас зависящее. Зарегистрирует ли нас власть? Ну, в голову же не заглянешь. Понимаете, когда меня спрашивают, что власть сделает, там, Путин, Матвиенко, неважно. Mm-hmm. Я всегда говорю, что у меня голова по-другому устроена, я не могу спрогнозировать. Часто это вопрос медицинский, а я не врач.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Максиму Резникову. Вот, Максим, вы говорите националист, что это определенная программа у них, своего рода майнкаф, какие у них лозунги, что Россия для русских. Вот был такой генерал Макашов, вот это был ортодоксальный националист, фашист, у него такой лозунг, я сам слышал, там правительство без евреев, туда-сюда. А что они собираются, смотреть форму носа, ушей по Розенбергу? Арийцы, не арийцы. Это же смешно. Спасибо.
Надеюсь, что они не будут смотреть вот это все, и даже уверен там Сергей Гуляев, в частности.
Да, сказать, нет, который... ну, кроме... Вы
да, поняли, что имел вопрос в виду. Я понял. Я отвечу Михаилу, если не ошибаюсь, на этот вопрос. Потому что когда мы с Сергеем Гуляевым обсуждали несколько лет назад, несколько часов этот вопрос, я ему говорил, Сергей, почему ты не хочешь назвать свое движение, ну, каждый имеет право создать движение, российское национально-освободительное движение. Почему именно русское? Ну, он мне отвечал, да что вот русские не востребованы, русские не востребованы. Он, конечно, не говорил, что все другие, никогда не говорил, что все другие национальности – это плохие. Но мне кажется, всегда, когда мы какую-то национальность начинаем выделять, вот когда мы начинаем выделять дальше, очень зыбкая грань от того, чтобы я им говорил, Сергей, понимаешь, ты можешь думать так, и скорее всего, ты так и думаешь, но завтра под лозунгами твоего движения начнут там бить представителей другой национальности, потому что это хорошо для русских, как думают там какие-то последователи. С моей точки зрения, в России создание именно русского националистического движения опасно просто для того, чтобы страна продолжала существовать, чтобы она не запылала кострами войны гражданской. Поэтому, конечно, я думаю, никто не собирается, наверное, там мерить. Но это вопрос там носы и там черепа. Нет, но это ну, вопрос понятно, к ним, да. Но с моей точки зрения, это вот попытка заигрывания с этой тенденцией, она опасная.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, вот вы 5 минут тому назад говорили про какую-то скрупулезную, кропотливую работу. А где она у вас, эта работа-то? То ли с гаражами вы воевали, работали, то ли за гаражи, я так и не понял. Где? И вот выборы были недавно, а в бюллетене вашей партии-то нету. Это такая работа. Еще у меня вопрос-то. А что, эта дубиноголовая коробочка, она вам разрешила себя критиковать? Вот ответьте, спасибо.
Там из Нижнего Новгорода был наш...
Да, Нижегородская область,
да, нашей Владимир. Партии не было в Нижнем Новгороде. Ну вот, к сожалению, ну, есть проблемы у партии «Яблоко». Как... Сравнить можно так, что яблоко в состоянной кислоте. Поэтому я не могу сказать, что было в Нижнем Новгороде по поводу гаражей. Здесь эта история известна. Яблоко, естественно, выступает на стороне собственников, владельцев гаражей, потому что это проблема, видимо, не только Нижнего Новгорода и Петербурга. Что же касается, разрешила ли нам коробочка, это, видимо, Валентина Матвиенко, да, себя критиковать. Но, скорее всего, не разрешала, если мы критиковали, нас это снимали с выборов, изгоняли из помещений, меня пытались посадить в тюрьму. Но я не знаю, нам нужно, вот иногда хочется сказать, что же нам, помните, как говорил Шарапов, что же мне справку принести, чтобы там, да, ментовки. Ну, вот, чтобы мне справку в Смольном взять, что мы не, так сказать, нам никто ничего не позволяет. Мы самостоятельная организация. Судите по поступкам.
У меня вопрос, Коля. Ольга, вот начинается уже предвыборная кампания, и, судя по всему, она будет, конечно, очень жесткая, жаркая, да, тем более увеличены сроки, да, и госдумовские, и президентские на год. Я хотел вас спросить, как вам видится вообще, вот как вам видится будущее несистемной оппозиции в этой ситуации? Вы будете примыкать каким-то, я не знаю, партиям, каким-то, ну, «Яблоко», например, поддерживать или что?
Ну, во-первых, я уже говорила о том, что мы предпринимаем попытку собственной регистрации политической партии. Это партия «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции». И, насколько я знаю, на других политических флангах также предпринимаются попытки регистрации. Я уже даже не помню, сколько раз было отказано в регистрации партии Ротфронт. Ну, какая-то запредельная сейчас, совершенно
цифра. Она и рекордсмен в этом плане. Да. Там, по-моему, 5 или, по-моему, раз уже, да.
И в этом смысле вот все эти попытки, зачастую бесплодные, показывают все пороки сегодняшней избирательной системы. Да, когда ярлык на участие в выборах в руках Кремля, это очень тяжелая история. И, безусловно, на мой взгляд, если ситуация будет в достаточной степени разогрета в стране, то первое, что нужно будет добиваться у действующей власти, это изменение избирательного закона. При сегодняшней ситуации это совершенно невозможно. Либо изменение системы регистрации политических партий, либо в каком-то объеме возвращение к одномандатным выборам. Хотя бы в каком-то объеме, хотя бы в половине округов.
Ну, иначе... вот, простите, да, Оля, а скажите, ну вот в законодательное собрание Петербурга вполне возможно будет посмешанная система, да, будут одномандатники и будут по партийным спискам. В одномандатные округа вы как-то будете
выдвигать? Да, безусловно, безусловно, конечно. И я еще раз говорю,
согласовывать что... с Яблоко будете?
Конечно, будем стараться. Вообще, для чего одномандатные округа? Я уверена в том, что на одномандатных округах можно побеждать только, когда максимально согласуешь эти кандидатуры со всеми теми представителями оппозиционных организаций, с которыми это возможно сделать. Конечно, по-хорошему лучше, когда вообще против партии власти есть один кандидат, и только тогда есть какой-то шанс на победу. И в этом смысле, безусловно, в партии «Яблоко» много достойных людей, которых можно поддержать на одномандатных выборах. И я думаю, что и в обратную сторону, скорее всего, партия «Яблоко» тоже кого-то может поддержать на одномандатных выборах и среди представителей внесистемной оппозиции. Но посмотрим еще, чем закончится наше бодание с Министерством юстиции по регистрации. Надо сказать, что я, конечно, к этому избирательному циклу отношусь спокойно. Я не думаю, что ситуация разогреется до такой степени, что удастся как-то... Ну, я думаю, что «Единую Россию», конечно, на выборах в Государственную Думу подвинуть удастся. Конечно, такого количества мандатов, которое у них было, я уверена, у нее не будет. Конституционного большинства, я надеюсь, у нее не будет. Будет ли 50% мандатов? Возможно, но, конечно, с учетом гигантских подтасовок. Надо сказать, что буквально недавно Борис Немцов был в Евросоюзе, и он как раз пытался убедить европарламентариев, что на самом деле избирательный процесс – это длинный период. Он начинается с процесса регистрации политических партий, потом с регистрации избирательных списков, потом с участием, собственно, в агитационной кампании, то есть количество присутствия в средствах массовой информации, или только завершающий этап – это день голосования. Поэтому, если говорить о честных выборах, это должны быть прозрачными все этапы избирательной кампании, иначе мы будем иметь то, что мы имеем.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, да, пожалуйста.
Я хочу вопрос такой, меня вот больше всего на свете волнует. Вот я слышал много раз за либеральную оппозицию, которая находится вне власти, и в ней постоянно происходят какие-то разногласия, стычки. А вот допустить такой вариант, что если эта оппозиция действительно придет к власти, я больше чем уверен, она больше развалит, наверное, страну, чем нынешняя власть, которая ведет к развалу страны. Потому что такое невозможно. Вот, например, Евгений Ясин, экономист, он... Тасситует с Немцовым по поводу, как управлять страной. Явлинский ненавидит покойного Гайдара за начавшиеся реформы. Я не знаю, если вы придете к власти, вы больше, наверное, развалите страну.
Спасибо.
Это не мое мнение, там многих людей, кто слушает.
Хороший вопрос, да, пожалуйста, вам Максим Резник.
Это вопрос во многом риторический и, наверное, имеет под собой определенные основания. Другое дело, что я могу сказать точно, в отличие от этих деятелей, которые сейчас у власти, и которые, с моей точки зрения, не просто разваливают, но насилуют страну, если либералы придут... И вот будут вести себя таким образом, что вызовут недоверие большинства населения, они уйдут при помощи честных выборов. Вот в этом существенная разница. А эти, по-моему, в принципе, не собираются до гробовой доски. В этом разница. То есть ошибки этих для страны строят все равно дороже. Намного дороже, потому что эти люди собираются повторять из раза в раз. А либералы, на то и либералы, чтобы, совершив ошибки, уступить место у власти тем, кто, значит, добьется доверия народа.
Да, пожалуйста.
Что касается договоренности, вообще-то для этого и существуют процедуры, для этого существует парламент, да, чтобы там складывались коалиции, для этого существует правительство, где тоже в нормальной ситуации, если, например, это парламентская республика, это, скорее всего, коалиционное правительство, где есть договоренности между разными политическими организациями и есть борьба программ. Потому что нормальные выборы, не наши выборы, а нормальные выборы, это борьба политических программ. И количество голосов, поданных за ту или иную политическую партию, это количество голосов за ее программу. А уже с учетом этого строится программа коалиционная.
Ну, понятно, да. Максим, у меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к инициативе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова? Он недавно выступал в Петербурге и предложил представителям вашей партии, патриотов России, тех, кто вышел из КПРФ, да, там, так сказать, такая, и даже КПРФ, по-моему, тоже предложил приостановить свое членство в партии и просто идти под флагом «Справедливой России» на предстоящих выборах. Вообще очень, кстати, любопытная инициатива.
Ну, не знаю, что мне любопытного, для меня она абсолютно ожидаема. На самом деле, там еще было главное. Ну, он предлагал, что в «Яблоке» очень в Петербурге много хороших людей, профессиональных и так далее. Но шансов у «Яблока» нет, поэтому надо идти. Но это такая попытка недружественного поглощения, как это называется в экономике.
Ну, почему недружественного?
Объясню, потому почему? Что сейчас «Справедливая Россия» будет навязывать всем следующую философию, следующую мысль. «Яблоко» – хорошие ребята, все правильно, у них хорошая программа, но шансов нету. Поэтому, чтобы голоса не пропали... Чтобы не пропали голоса, чтобы вот... Голосуйте лучше за «Справедливую Россию», да, лучше как бы синица в руках, чем утка под кроватью, примерно такой будет философский месседж. Так вот, с моей точки зрения, это совершенно ложная дилемма, которую власть будет сегодня в Петербурге навязывать. Нам будут навязывать борьбу нанайских мальчиков между «Единой» и «Справедливой», борьбу двух ног, левой и правой, что, а мы все между окажемся, что называется. Вот что сегодня будет делать. Это будет сознательная взаимная стратегия. Значит, с моей точки зрения, действительно, у «Яблока» и «Справедливой России» разные... разные, так сказать, параметры шансов, потому что наши шансы зависят от людей, от граждан, которые голосуют, их шансы от Кремля зависят. У нас есть несколько вопросов, мы опубликовали, кстати, эти вопросы к Сергею Миронову. Эти вопросы заключаются в том числе по поведению партии «Справедливой России» в Петербурге. В частности, эта партия голосовала за переназначение Валентины Матвиенко. Эта партия голосовала за бюджетное финансирование «Газпромбашни». Представитель этой партии Владимир Гольман голосовал за 400-метровое отклонение в комиссии по землепользованию и застройке. И там еще целый перечень таких вопросов. Кроме того, есть вопросы федерального уровня, как вот мы провели небольшой анализ за последний год. Оказалось, что единственная партия в России, чьи депутаты полностью, без единого изъятия, голосовали за предложенные кандидатуры на пост губернатора, естественно, от «Единой России», это «Справедливая Россия». И вот мы хотели бы, чтобы Сергей Миронов прекратил шизофрению, который заключается в том, что он поддерживает лидера «Единой России», но борется с «Единой Россией». Не осталось, по-моему, живого места на Владимире Путине, которое бы еще не похвалил Сергей Миронов. Поэтому об этом не может быть и речи. Другое дело, что поскольку «Справедливая Россия» рассчитывает на людей, чья философия примерно следующая. Царь хороший, бояре плохие. То есть Путин-то хороший. Но вот чиновники на местах, и тут вот есть мы, «Справедливая Россия», сейчас поправим. Такие люди есть. И они, в общем, тоже настроены критически к тому, что происходит на местах. Поэтому мы можем с этой партией говорить о том, о чем вот Ольга говорила, там, разводка кандидатов по одномандатным округам, если они будут. Но политически, стратегически у нас не может быть ничего общего с левой ногой партии власти. Поэтому в этом смысле Сергею Михайловичу можно передать просьбу не беспокоить. Обсуждать конкретные вопросы мы готовы, но эта партия создана в Кремле и выполняет роль политической канализации для того, чтобы протестные настроения сливать в ту же реку, где течет водичка «Единой России». Поэтому не надо людям дурить голову. Вернее, голову все равно будут дурить. Наша задача разоблачать тогда вот эту всю философию.
Ну, Максим, знаете, если так рассуждать, вы же знаете, что политика – это что это?
Искусство
возможного, невозможного, да, скажем. А все-таки партия может быть создана где угодно, да, и когда угодно. А потом проходит время, и она вдруг начинает действительно становиться оппозиционной.
Бывают когда такие марионетки отрезают веревочки и начинают жить.
Это не тот случай. Это не тот случай.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я всю жизнь голосовал за партию «Яблоко». Сколько не было выборов, где бы ни были. У меня к вам есть большая просьба. Вот Явлинский, мог бы он на какой-то из вашей передачи выступить и сказать, почему произошла вот такая ситуация, что он без единого слова ушел из политики. и что с ним случилось, что с ним происходит. Потому что получается так, что люди, которые за него голосовали, это в большей части очень интеллигентные, порядочные люди, оказались как бы у разбитого корыта. Он тихо, без единого слова ушел. Спасибо за ответ.
Ну, это, скажет, наверное, это частый вопрос, да, все-таки касается партии.
Да.
Я могу сказать, что Явлинский никуда не ушел раз. Значит, уверен, ну, по крайней мере, считаю, что высокая вероятность, он будет участвовать в выборах в Государственную Думу. Не исключаю, что он возглавит список «Яблоко». А почему он ушел? Потому что мы, борясь за сменяемость власти в стране, должны демонстрировать собственной партии, что мы меняем власть тоже. И можно сразу по-разному относиться к Сергею Митрохину. Наверное, он еще не завоевал такого авторитета, как Григорий Явлинский. Но без сменяемости власти никогда не появятся в России другие новые политики. Без этого никуда двинуться невозможно. Нельзя до гробовой доски сидеть, что во властных партиях, что в оппозиционных. Это ведет просто к полному загниванию политической жизни, в принципе. Поэтому Явлинский, не волнуйтесь, никуда не ушел.
Вот нам Роза пишет: Москва и Петербург, два города находятся рядом. Неужели вы не видите, что после смены губернатора в Москве ничего не изменилось? Также не дают разрешения на митинги, что самое ужасное, начался передел собственности по старой кущевской схеме. Посадили собственника старого, чтобы отнять у него собственность. Вот вы как-нибудь уроки Москвы примеряете на Петербург? Нельзя требовать просто отставки губернатора Матвиенко, надо заранее иметь свою кандидатуру. Конец цитаты. Оля, что у нас? У нас вообще происходит с Валентиной Ивановной? Я имею в виду, какая ситуация складывается политическая вокруг нее сейчас?
Ну, у нас вокруг Валентины Ивановны слухи об ее отставке ходят, можно сказать, с завидным постоянством. И это понятно. Рейтинг достаточно низкий, управляемость достаточно низкая. То вообще, как она плюет на мнение горожан, можно записывать в аналы. И в этом смысле, конечно, ситуация сейчас хуже, чем когда бы то ни было. Что касается лозунгов, я уже говорила, безусловно, лозунга отставки губернатора недостаточно. Именно поэтому основной лозунг – это выборность губернатора. Только тот губернатор, который избирается горожанами, прислушивается к их мнению. Другой системы не существует. Только избирательные, только выборы, которые происходят с достаточной частотой, заставляют власть прислушиваться к людям. В противном случае, когда избиратель один, то только этого избирателя и слушают. Поэтому, естественно, вся система сегодняшняя построена таким образом, чтобы глаза и уши этого единственного избирателя, мы знаем, кто этот избиратель, видели благостную картинку. Но картинка на улицах нашего города совсем не такая благостная, как ее хотят представить провластные средства массовой информации. Поэтому, к сожалению, ситуация сегодня такова, что губернаторы у нас назначаются. К сожалению, население на это не влияет никаким образом. Поэтому единственная возможность вообще начать колебать эфир, что называется, это такие требования отставки выдвигать. И в этом смысле, конечно, массовые протесты сегодня, я не говорю вообще, это, конечно, критическая ситуация, когда наша власть авторитарна. Именно поэтому у нас остается только уличный протест.
Ну, Оля, ну вот Роза спрашивает, отставку требовать можно, выборы, а кандидатуры выборы. Хоть какие, а выборы?
Выборы. Конечно, кандидатуры есть.
Ну, и... например, какая вот, вот Оксана Дмитриева, например, она так, по крайней мере, ну, негласно подразумевается, что она кандидатура от «Справедливой России», да, она активно сейчас продвигается и прочее, вы знаете это все.
Даже если говорить о тех людях, которые на прошлых, на последних выборах участвовали, там много достойных людей. Я уверена, что выборы как устроены? Опять-таки, ведь вспомни 89-90 год. Как только объявили выборы, появились люди, про которых мы не знали вчера. Поэтому, зная, в общем-то, кадровый потенциал города, я совершенно уверена, что как только вообще вопрос о выборах встанет, проблемы с кандидатами не будет, в том числе с кандидатами достаточно серьезными, которые могут управлять городом. И, кстати говоря, это же вопрос не единственной кандидатуры, потому что у губернатора должна быть команда. Город – это серьезный хозяйственный механизм. Городом нужно уметь управлять. Надо понимать, что ты хочешь сделать от города. Вот я сегодня чуть не опоздала к вам на эфир, потому что то, что я совершенно не ожидала, технические проблемы на второй ветке питерского метро. Да, я вместо 10 минут ехала 35 минут от Черной речки до Невского проспекта. Это говорит о том, что на самом деле во всех системах происходят сбои.
Наталья Петровна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. У нас ничего не изменится в стране до тех пор, пока не будут ходить на выборы и не вычеркивать ненужных нам кандидатов. Это первое. Второе, по поводу мэра. Вот Лужков строил здание, потому что этим занималась его жена. А у второго мэра жена занимается дорогами. Теперь мы будем строить только одни дороги. Какая разница? Все одинаковые у нас.
Да, Наталья Петровна, можно, наверное, посоветовать выдвинуть какую-нибудь идею, поддержать Кадырова, который предложил вести многоженство. Тогда у мэров будет большое количество жен, одна будет строить дорогу, другие, так сказать, здания и так далее. Максим, а ваш взгляд вообще вот на эту ситуацию? Вы знаете, все ожидают так или иначе. Это понятно, что скоро Валентина Матвиенко будет обращаться к Дмитрию Медведеву с вопросом о продолжении.
Или не будет.
Или не будет, а как? Думаете, не будет?
Я думаю, что не будет.
А почему так думаете?
Ну, потому что куда еще обращаться? Еще что надо поуправлять городом? Это уже не город, а ситуация настолько перегрелась, настолько перезрела, что я не думаю, что она будет переутверждаться.
А вы что скажете, Максим?
Я на эту тему не думаю, потому что я считаю, что это работа политологов. И вообще мне очень жалко тратить время на анализ схватки бульдогов под ковром и уж тем более как-то, как бы скажем так, поверять свои действия на это. Я знаю то, что я должен делать. Вот я лично, как председатель Петербургской организации «Яблоко», я знаю, что мы должны крепить гражданскую коалицию в защиту города. Я знаю, что мы должны дать возможность людям выйти и высказать свою точку зрения. И чем больше этих людей будет, тем больше шансов, что ситуация изменится и в персональном, и в системном смысле. Поэтому надо своим делом нам чаще заниматься. Это я уже говорю оппозиционным политикам, а не заниматься самопиаром и пустыми политологическими изысками.
Спасибо, Максим. На этом наша передача заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главная тема. Дойдет ли до суда уголовное дело, возбужденное против бывшего начальника московского метрополитена? Где будет трудоустроен, снятый с должности посол России в Ливии? Чем закончится очная ставка Леонида Кучмы с другими фигурантами дела об убийстве Георгия Гангадзе? Ведущий Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Показательная порка экс-начальника московского метро.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Супонина о российских встречах израильского премьера.
В блогах Свободы.
Спортивный блог Алексея Кузнецова о футболе и морали.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.